Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Аврора». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас депутат Государственной Думы 8-го созыва, председатель ЦК Ленинского комсомола Владимир Исаков. Владимир, здравствуйте!
Здравствуйте!
Владимир, сегодня хотел бы поговорить о спорте. Вы, собственно, главный лоббист спорта в КПРФ. У меня иногда создается ощущение, что, наверное, именно под вашим предводительством в КПРФ, в принципе, спорт и двигается. А, насколько понимаю, у вас даже есть своя футбольная команда.
Ну, нет, конечно.
У КПРФ.
Это не так, она не моя футбольная команда.
Ну,
это мини-футбольная команда КПРФ, вот, у истоков стоял Иван Иванович Мельников, вот, и Геннадий Андреевич Зюганов, она была, скажем так, рождена в горнилах Московского государственного университета, тогда еще ребята выступали на любительском уровне, но процесс пошел быстро и хорошо, команда тем более пропагандирует яркий атакующий футбол, завоевала сердца поклонников, решили это направление двигать. Тем более мини-футбол, ну, он такой вид спорта, его можно играть и зимой, арена-то закрыта, не такое большое количество спортсменов. Сейчас это уже не просто мини-футбольный клуб, это целая такая спортивная вертикаль, у нас спортивный клуб КПРФ. Сам клуб, наш мини-футбольный, двукратный чемпион России. Вот, тренер, кстати, Беси Гурамович Заидзе и тренирует и нашу спортивную, нашу мини-футбольную команду, и тренирует сборную России.
С другими партиями не играете?
У них нет такого уровня. У них нет такого уровня. Я вам больше скажу, что в высшей лиге мини-футбола единственная команда, которая представляет столицу, город Москву, это команда КПРФ Москва.
Да?
Больше московских команд нет. Раньше была Дина, она, по-моему, там обанкротилась, был Динамо Москва, Спартак Москва, но сейчас они либо их нет, либо они играют не в высшей лиге, или как суперлига. Также у нас КПРФ-2, она регулярно выигрывает соревнования рангом ниже, но из-за регламента она не может подняться, да и не может быть команда КПРФ, вот, из-за регламента она не может подняться наверх. И есть команда юношей, Красная Гвардия, вот, это наши совсем молодые ребята. Также у нас есть шахматная команда, мы их сейчас готовим, они едут на чемпионат России. Пока командник, наша команда по шахматам, действующий чемпион России и обладатель Кубка России. Вот сейчас поедут в конце апреля в Сочи на очередной чемпионат России.
В спортивных командах, извините, перебью, могут состоять только люди, состоящие в комсомоле и в КПРФ, или, в принципе, любой желающий?
Ну, нет, но, конечно, мы исходим из принципа, что люди должны разделять убеждения, быть сторонниками. Ну, вообще сложно найти человека, вы знаете, который будет там, допустим, такой антисоветчик, там, антикоммунист.
Играть за команду КПРФ.
Будет идти играть за команду КПРФ, это надо как-то, я не знаю, прям совсем изловчиться. Вот. Нет, конечно, они люди сторонники, поддерживают, вот, участвуют в наших других социальных проектах, вот, поэтому в этом смысле у нас полное такое идеологическое единение присутствует, конечно. У нас есть по волейболу команда, на первенстве Москвы играет, по плаванию команда, хорошая команда у нас присутствует по тяжелой атлетике, вот, кстати говоря, один из таких, не все это знают, военкор Марьяна Наумова, у нее телеграм Марьяна Батьковна, да, это же она же представляла нашу партию и комсомольскую организацию, и до сих пор, собственно, в ней состоит, вот, как раз по пауэрлифтингу, по тяжелой атлетике. Так что у нас хорошие традиции, богатая уже, можно сказать, история такая.
Владимир Павлович, вообще основная тема эфира сегодняшнего – насколько спорт политизирован? Вы как человек, который все-таки за спортом следит побольше многих, а точно сформировали какое-либо мнение? Является сегодня спорт по большей части политикой, или все-таки спорт дальше остается спортом?
Не буду здесь подбирать каких-то слов и стараться как-то это все вот так вот завуалировать. Надо сказать честно, однозначно да. Причем как на международной арене, учитывая…
Однозначно да, политика.
Да, конечно, конечно. Ну, недопуск наших спортсменов, вот, причем в некоторых случаях, ну, это просто абсолютно делалось, ну, настолько кринжово, да, было, когда назывались там разные причины, там документы не так заполнили, там заявку там не отправили. Ну, все мы все понимаем, по каким это делалось причинам, да. И только вот нейтральный статус, значит, да, без гимна, без флага. Ну и внутри страны, если мы посмотрим, спорт, скажем так, ну, не знаю, самые такие популярные виды спорта, футбол, хоккей, за каждой практически командой стоит либо регион, да, там вот администрация серьезно, широко поддерживает, либо какая-то госкорпорация, «Газпром», «Лукойл» или какой-то конкретный человек, как вот говорят, «Краснодар», это вот, значит, футбольный клуб, я думаю, Краснодар, который сейчас лидирует в чемпионате России по футболу, да, это вот частный клуб Галицкого. Ну, Галицкий, он же не просто какой-то, знаете, там, частник такой, там, да, ИП, как, ИП какой-то открыл, да. Вот,
ИПшник.
Да, явно, да, то есть вот стоят влиятельные, властные либо люди, либо структуры, поэтому, конечно, у них есть амбиции, конечно, у них есть возможности. И, естественно, где-то есть и какие-то такие подводные камни.
А как это может выглядеть? Вот именно внутри страны.
Слушайте, ну, как это может быть выглядеть? Ну, смотрите, вы команда с ресурсами. У вас, вам ставится задача, вот кровь из носа, занять первое место. Да? А как вы можете, по какому можете пути пойти? Вы можете переманивать лучших футболистов. У вас для этого есть ресурсы. Взять дорогостоящего тренера, иностранца или российского, ну, это мы сейчас даже дело не в этом, да? Ну, штаб, тренерский штаб, то есть взять такой, я простым языком, не все, может быть, нас слушают, любители спорта, будут простым стараться языком говорить, да, хороший тренерский штаб, подобрать хороших футболистов, сделать классную инфраструктуру, а это все равно все, как бы, естественно, ну, понимаете, ну, да, влияет на результат. Одно дело, вы играете там на стадионе 5000, хотя по регламенту, там, я не знаю, сколько в РПЛ нашей можно, там от 20 тысяч, да? И другое дело, у вас 70 тысяч, которые на вас ходят, гонят вперед, да? Ну, это разница все-таки в этом присутствует. Так или иначе, судьи понимают, что вы за команда, с кем они имеют дело, да? Я не говорю, что они там в одну сторону будут свистеть, но все равно есть спорные моменты, да, которые вот можно трактовать 50 на 50, но они где-то будут придерживаться все-таки, если спорный момент, будут все-таки стараться...
А это было всегда или определенное такое нарастание такого явления случилось?
Ну, тоже здесь не будем мы прям так уж, честно говоря, говорить, что все прям так было в радужном свете. Конечно, и в советский период присутствовало, но там были больше там ведомственные, да, структуры как бы, да, присутствовали. Это присутствовало, но, понимаете, все равно спорт высоких достижений все-таки на первое место становился именно вот профессиональный спорт. То есть вот именно меньше было каких-то таких вот кулуарных вещей. Все-таки та команда, которая выигрывала, допустим, чемпионат или спортсмен, ну, все равно, он, это было заслужено, это было по-настоящему, это было вот, собственно говоря, его было не стыдно на международной арене представить, потому что и он и там достигал высокие достижения, да. И не будем забывать все-таки сегодняшний период, допустим, или советский период. Ну, вот мы говорим о спорте высоких достижений, но в советском периоде был еще и невероятный уровень детско-юношеского спорта, массового спорта. Заметьте, у каждого практически большого завода в стране был свой стадион, была своя команда. Ну, там какой-нибудь «Металлург», название сразу, да, там «Кировец».
Да,
вот это же все заводские команды. У них была и взрослая команда, и команда по юношам. Были свои болельщики, люди после работы могли, приходили поболеть за своих же, так сказать, коллег по цеху, да. Это же ведь здорово, это целая линейка такого спортивного воспитания. Сейчас, к сожалению, такого нет. Я вчера в Лужниках футбол играл, пример приведу, да. Каждый вторник играем с товарищами. Иду, читаю, футбольная, там много полей просто, вот одно из полей, футбольная академия Пари Сен-Жермена. Мне что-то, я так думаю, ничего себе, парижская команда, ну это сейчас первый клуб.
Вот прям поподробнее.
Да, это первый клуб Франции сейчас, так что по-простому говоря, да, претендент на звание Лигу чемпионов, чтобы они, наверное, ее могут побороться. Сильнейший состав, безусловно, да. Абсолютный чемпион Франции, ну и один из лучших клубов Европы, так уж если совсем по-простому сказать. Я тут удивляюсь, думаю, неужели вот во всех этих условиях, там санкции и прочее, тут прям академия Пари Сен-Жермена в Москве, в Лужниках дети занимаются. Посмотрел так я на стоянку автомобильную, родители ждут свое чадо, ну там прям такие машины как на подбор, BMW, Mercedes-ы. Думаю, понятно. Ну, так присмотрелся, пообщался, там был администратор. Ну, в общем, что, коммерческая структура, купила, можно сказать, себе франшизу.
Да. Так можно.
И значит, дует с родителей деньги. Вот. Умеешь ты играть в футбол, не умеешь. Ты просто платишь деньги, твой там сын получает футболку Пари Сен-Жермена и бегает. Получится у него играть в футбол, не получится. Ну, скорее всего, конечно, не получится. Да? То есть это не будет, что он там куда-то станет профессиональным футболистом. Но вот такое вот развлечение, видите, для богатых людей. В советский год, конечно, это было бы немыслимо. Ну, просто немыслимо.
Можно сказать, что как раз политизация спорта связана с тем, что спорт стал исключительно про деньги?
Ну, конечно, коммерческая составляющая, она играет роль. Но вот в нашем случае, в Европе, да, однозначно. То есть это уже вот все рассчитано, взята американская модель. Мы не просто играем для вас, мы делаем для вас шоу. Да, вы, ну, если у вас были кадры, вы видели, да, там, у нас не прижились эти виды спорта, ни у нас, ни в Европе, там, бейсбол, американский футбол, да, ну, а НХЛ, НБА, да, они очень популярны, но там, посмотрите, там, идет продажа еды, выбегают маскоты, вот эти девушки-черлидерши, различные вот эти вот конкурсы для болельщиков, там, да, у нас сейчас это потихонечку тоже стараются все это дело освоить, то есть у них это чисто вот американская такая модель, в Европе она тоже где-то с 90-х стала популяризироваться, да, то есть болельщик, приходя на стадион, он смотрит не только игру, он еще как бы вот там может и покушать, и отдохнуть, вот, и поучаствовать в каких-то конкурсах, выиграть какой-то там приз, это вот такая вот модель шоу. У нас, конечно, такого не было, вот, не так давно, да, появились новые стадионы, сейчас есть новые арены, особенно вот есть наследие чемпионата мира 2018 года, там сейчас это все проходит, но все-таки больше наши вот клубы, не только футбол говорю, они, конечно, в основном это все на бюджете, либо за счет спонсоров. Они практически не зарабатывают. У нас такого нет. Еще коренное отличие от Запада, скажем так, у них очень большая часть выручки идет не просто с продажи там, билетов, там, да, а именно они получают большой процент с телеправ. Телеправа. Да. Ну, конечно.
У них есть телеправа.
Да. Ну, конечно, есть там крупный канал, он покупает лицензию на то, чтобы он будет транслировать матч там АПЛ, английской премьер-лиги, да, угу. И платит за это миллиарды. Я не оговариваюсь, миллиарды они получают. Ну, вау. И там клубы, да, они уже распределяют между собой эти деньги. В некоторых странах по-разному. Бывает просто вот 20 клубов, и все, вы поделили на 20 частей. А у некоторых львиную долю, допустим, берет чемпион, ну, как скажем, классные такие клубы, да, с именем, оставшиеся там сбрасывают клубам, которые пониже. Вот. Но большие лиги, такие там, если про футбол, опять же, возвращаюсь к футболу, там Англия, Германия, Франция, Испания, Италия, пятерка, да, ведущая пятерка, они очень неплохо получают именно с телеправ. Они же их не только внутри страны показывают, да, то есть тот же вот Матч ТВ показывает, когда вы смотрите чемпионат Германии, вы должны понимать, что Матч ТВ купил права, чтобы транслировать на территории Российской Федерации чемпионат Германии. Кстати говоря, именно, я не знаю, он мне просто случайно, я про чемпионат Германии сказал. Кстати говоря, со следующего года не будут чемпионат Германии, сказали цены. Цены
задрали.
Немцы задрали цены, но сейчас появилось, видите, сейчас появились ОККО. Вот такие платформы.
Да, они могут
себе позволить, у них ведь подписка, вы платите деньги, да, они могут себе позволить. ОККО уже транслирует, допустим, чемпионат Франции. Вот, то есть его можно увидеть только на ОКО. ОКО транслирует, я замечу, Еврокубки, Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, то есть где играют ведущие европейские клубы. Сейчас транслируют ОКО. Они купили права, то есть они перебили Матч ТВ. То есть...
Выиграли на аукционе.
Да, да, ну так и есть.
А
ну,
вот, кстати говоря, извините, опять же перебью, а Матч ТВ пока далеко не ушли. Почему столько политических передач? Почему Матч ТВ превращается в Соловьев Лайв?
Слушайте, ну, канал, у него широкая аудитория. Его спорт ведь могут смотреть как и молодые люди, так и люди в возрасте.
Вот они пришли смотреть на спорт.
Вот, да. Ну, а почему нет? Почему им не использовать этот рычаг? Кому? Матч ТВ это что? Какой-то куда входит Матч ТВ? Вы смотрели?
ВГТРК?
Нет. Куда? Матч ТВ, Газпром, Медиа.
А!
Что-то нужно еще пояснять? Я просто не знаю. Матч ТВ входит в структуру Газпром Медиа. Вот. Газпром в целом структура Газпрома.
Ну, просто это как бы канал, куда люди приходят посмотреть матчи, а они смотрят политические передачи.
Да, они добавили ток-шоу. Я сдавал опрос, когда я был на спортивном форуме. Они говорят, а вот по нашим рейтингам, я не знаю, ну, говорят, по нашим рейтингам наш зритель требует, чтобы мы не только ограничивались спортом.
На канале Матч ТВ.
Я конкретно, я вот вам говорю, вел это была сессия в Кемерово, в России, я вам конкретно говорю, это была, значит, спортивная сессия, Россия спортивная держава, форум был, вел господин Черданцев, такой известный комментатор. Угу. Там сидели спортсмены, в том числе и представители Матч ТВ. Я спросил, говорю, слушайте, я включаю спортивный канал, как вы мне спросили. Почему я там вижу, грубо говоря, Бузову? Я хочу, ладно, там не матчи, но вы же можете там, допустим, интервью со спортсменами брать, рассказывать какие-то спортивные факты, вехи спортивной истории. Там, ну, можно же как-то шире, да. Я согласен, что не только там должны быть прям конкретно матчи, прямые трансляции. То есть, конечно, можно шире посмотреть, да. Ответ был такой, что, значит, наша вот аудитория, она разная, она требует контента, даже где-то порой иного, и вы не забывайте, говорит, вы задаете вопрос каналу, который работает 24/7. 24/7 мы не можем показывать один спорт, поэтому мы его будем, значит, будут элементы ток-шоу, в том числе там и а-ля там какая-нибудь Оля Бузова, там, не знаю.
Плаща.
Да, там, с Малаховым, обсуждающие там очередной свой развод. Ну да. Они так и говорят, они это не скрывают.
Хорошо, Владимир Павлович, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. При чем здесь НХЛ? И вообще хоккей?
Ну, кстати говоря, вообще было забавно вот после этой новости, когда вот наши там начали все трубить, ну все, готовимся, значит, там к суперматчам, там НХЛ, КХЛ, Россия, США... Тренер питерского СКА хоккейного клуба господин Ротенберг уже даже заявил о том, что все, значит, надо готовить там арены, команды, в общем, все. Я не читал, как комментируют наши СМИ спортивные эту новость. Я посмотрел, как будет комментировать НХЛ. Мне было интересно. Ну, я вам мягко скажу, они были в недоумении. С ними никто это, понятно, не согласовывал. Для них это просто был как снег на голову. НХЛ – это исключительно коммерческий такой продукт. Вот. И они не будут действовать точно по указке даже президента Соединенных Штатов Америки. Ребят, у нас идет чемпионат, вот график, все, сори, мы зарабатываем с каждой игры. У нас переполненные стадионы, мы продаем хот-доги, картошку фри, у нас все четко посчитано. Ребята, извините, я вам по поводу, опять же, не все здесь, может быть, спортивные такие любители, я вам так скажу. Почему чемпионаты мира по хоккею были зачастую такие проходные, незрелищные? НХЛ не отпускала на чемпионат мира, на Олимпийские игры игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге. Они считают, зачем? Для нас вот здесь самые крутые игроки играют. Это действительно так, да, это правда. Угу. Вот, при всем нашем там патриотизме, любви к хоккею, в НХЛ играют действительно лучшие, на данный момент лучшие игроки мира. В том числе и наши представители, вот, которых там, ну, огромное количество сейчас. И они просто не отпускали на чемпионат мира, на Олимпийские игры. За сборную Канады, за сборную США, я прекрасно помню матч, когда выходили просто студенты там. Ну, вот такие были команды.
Да, вот такие были там команды. Там никуда не берут. Но
коммерческая можно. Составляющая для них будет всегда на первом месте. Еще один, кстати говоря, из примеров по поводу политики санкций. А если я не ошибаюсь, команда Сан-Хосе приезжала на... Ну, есть у них такие выставочные матчи в Европе, да, когда там клуб приезжает НХЛ и играет несколько игр с местными там командами. Приехал в Чехию, чехи заявили о том, говорят, в вашем клубе несколько россиян, мы уберите их из состава, ну, в силу политической ситуации, да, значит, уберите их из состава, и все, там, отлично, играем. Команда Сан-Хосе сказала, нет, это часть нашей команды, мы просто, да, не будем играть, и все. Либо мы играем все вместе, либо мы отсюда отчаливаем, машем ручкой, и все, до свидания. Ну, Чехия вынуждена была согласиться на их условия. Вот так вот, собственно говоря.
А вы как патриот, как относитесь к нашим людям, которые уехали играть за заграничные команды?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
С пониманием отношусь. Но вот если, смотрите, если НХЛ общепризнанно, это в этой лиге играют лучшие хоккеисты. Да, если есть возможность, вы должны туда ехать, играть среди лучших. Это, я считаю, по-спортивному это правильно. Здесь другой вопрос. Я, может быть, вас немножко опережаю. Да? Сейчас вот прогремела новость. Наша теннисистка, по-моему, 12-я ракетка мира она, ну, вторая наша теннисистка после Миры Андреевой, Дарья Касаткина, она сменила спортивное гражданство. Здесь немножко другой момент.
Есть такое?
Да, сейчас только что в Австралию перешла. В теннисе это можно. Вот футболе так не прокатит, допустим. Да?
Паспорт с гражданством.
Да, если вы сыграли за сборную России, вы за нее заиграны. Вы можете паспорт хоть Бразилии, хоть Аргентины, хоть Германии получить. Вы заиграны за сборную России. И так во многих видах спорта. В теннисе нет. В теннисе вы можете представлять Россию, потом объявить о том, что вы меняете спортивное гражданство, и представлять Австралию. Флажок будет теперь у нее Австралии, напротив ее фамилии. Вот здесь другой момент. Если там раньше мы за них, допустим, болели, да, то ну, сейчас меня вот, ну, не вызывает такой тревоги, да, что вот все, как бы человек сделал свой выбор. Я не хочу там в нее там бросать там тухлые помидоры, ругаться, какая она там плохая. Она сделала свой выбор. Все, как бы перелистнули страницу, да. Также я не болел, когда восторгались там Костя Дзю. Да, выдающийся боксер. Очень крутой сейчас его сын там уже стал боксером, дерется, да. Но вот не знаю, у меня вот этот фактор, он, кстати, тоже Австралию представлял, если помните, да? Но у меня вот этот фактор, ну, не чувствовал я его, что он наш. Сейчас он там активно на нашем телевидении, там, в рекламах, да, везде его, в ток-шоу там приглашают. Но я вот не чувствовал, не знаю, что вот он наш. Да, вроде бы говорит на русском, нашу школу прошел. Вот, наверное, он очень хороший человек. Я еще раз, я признаю, что он выдающийся боксер. Но вот, чтобы прям за него болеть, вот как вот за нашего, ну, я не знаю, я вот так не могу. Честно. А вот когда наши выступают, ну, почему нет? Тем более, вы знаете, тот же, если взять хоккей, ну, если бы не санкции, если бы у нас сборная играла, да практически все приезжают. Нет таких отказников, что там говорят, не-не, ребят, я там за сборную не приеду играть. Опять сегодня вспомнили Пари Сен-Жермен, у них Матвей Сафонов из Краснодара, наш вратарь сборной России туда перешел. Ну, я честно, когда он стоит на воротах, ну, когда он играет, правильно так сказать, когда он играет в воротах, ну, я за него болею. Как бы есть ощущение, наш человек в парижском клубе играет в Лиге чемпионов. Их не так много, там, по пальцам пересчитать, футболистов. Хоккеистов у нас получше, а вот футболистов у нас не так много, да?
Я просто здесь где-то ставлю кнопочку «равно» между вывозом нашего интеллектуального капитала в виде людей и вывозом наших выдающихся спортсменов, ровно так же за бугор.
Ну, а что значит их вывезли? Я же говорю, они представляют сборную своей страны. они не меняли спортивное гражданство. Вот. Но я допускаю, что некоторые, наверное, там живут. Ну, то есть, в смысле, понятно, они там сейчас живут, потому что они там играют. Ну, может быть, там кто-то и останется жить. Но у меня вот, знаете, здесь вот нет такого вот ощущения, что все эти люди вот просто как какие-то такие вот взяли, все мосты сожгли и уехали. Они выбрали для себя спорт высоких достижений. Но это, ну просто, если мы, знаете, будем вот так вот рассуждать, как квасные патриоты, а уехали там свою там Америку, будьте вы там прокляты. Они уехали, опять же, вот если вот говорить там про США или там про другие страны, да, они уехали не потому, что это США, а потому, что там сильнейшая лига. Я в этом уверен, что они из-за этого поехали.
Статус.
Да, да статус. Они играют, опять же, я хочу сказать, среди лучших. Если бы они, более того, для спорта, для нашего спорта, есть в этом и выгода, понимаете, он растет. Он растет. Играя, когда вы играете, скажем так, среди, на среднем уровне, он у вас, к сожалению, такой средний уровень и останется.
Всегда
вы
не, надо играть
вы, с противником со спортивной сильнее. Точки зрения вы не сделаете шаг вперед. Просто не сделаете. Когда, почему в нашей сборной, когда по футболу, когда она играла, да, сейчас, к сожалению, нас не допускают к международным соревнованиям, почему бы лучший Головин, ну, на мой взгляд? Потому что Головин играет в Монако, Головин играет в французском чемпионате, Головин играет в Лиге чемпионов. Нравится нам или нет, чемпионат Франции сейчас сильней. В Лиге чемпионов играют лучшие клубы. Его уровень, конечно, он выше будет тех российских игроков, которые играют в чемпионате. Поэтому у меня вот абсолютно вот такая позиция, никакого презрения, осуждения у меня нет. Я понимаю, что люди в данном случае выбирают спорт. Также, кстати говоря, я и рад, когда в наш чемпионат приезжают сильные легионеры. Не те, которые, там, на которых деньги там попилили, да, а просто там завезли, так сказать, чтобы там денежки распилить. Непонятно откуда, непонятно кого привезли. А когда приезжают сильные легионеры, почему нет?
А как вы считаете, наше государство пытается хотя бы близко вернуться, хотя бы даже чуть-чуть вернуться к тому советскому спорту, который мы, грубо говоря, потеряли?
Но с точки зрения достижений, конечно, и хочется. Ну, конечно, хочется. Это безусловно. Это же для них будет лишний козырь, да? В руках говорят, смотрите, вот мы везде побеждаем, нас все любят. Но с точки зрения системы даже и близко нет.
Попыток нет?
Так я же вот сказал, понимаете, спорт, понятно, что болельщик всегда в основном рассуждает о спорте высоких достижений, как мы его называем, профессиональный спорт, да? Но советская система, она стояла на трех китах. Массовый спорт, детско-юношеский и профессиональный. У нас упор сделан в профессиональный. Дальше, вот как пойдет. Вот просто для примера, ну сравните, допустим, зарплату тренера там, клуба высшей лиги, допустим. Да не важно, какой спорт. И детского тренера. Ну, детский тренер, они откровенно, они получают копейки.
Просто только копейки. Если он не тренер франшизы ПСЖ.
Да, наверное, так. Вот. Ну, это же неправильно. Ну, как же так? Понимаете? И часто ведь получается, разговаривают с родителями по поводу, у кого дети занимаются спортом. Ну, говорят, ну, что скрывать? И взносы мы платим, и форму, экипировку мы, говорит, платим. Вот. А, к сожалению, практикуют и такое. Тренер в силу своего его тяжелого социального положения говорит, слушайте, ну, может быть, давайте, как бы, чтобы я там сына вашего ставил, там, в статовый состав, там, чуть-чуть поможете. Есть ведь и такое.
Распространено.
Да,
самый спортивного города.
Об этом ведь много слышали, многие знают, кто с этим соприкасался. Но это ведь не от хорошей жизни, да? А вот видите, какие негативные моменты. При этом спорт в Советском Союзе был абсолютно доступен. Вы могли заниматься в нескольких секциях и не платить ни за одну. Вы просто могли выбрать. У вас было право выбора. Сейчас, какой бы вы ни были талантливый молодой человек, ну, допустим, вот хоккеист, да, вот сегодня мы много говорим о футболе, хоккее, один из самых дорогих видов спорта. Ваши родители просто могут не потянуть ваше увлечение, вашу любовь к этому виду спорта, потому что клюшка стоит дорого.
120 тысяч
экипировка стоит дорого. Надо платить за раскатку вот этого катка, да, то есть все, это же не секция будет платить. Вот вы представляете, просто отец, глядя тебе в глаза, может сказать: сын, ты меня прости, но наш семейный бюджет просто не может потянуть. А может быть, ты мега-звезда, может быть, ты супер-мега-талант, но вот просто экономический, материальный барьер встает между вами.
Вот. Спорт – показатель уровня государства?
В какой-то степени это зеркало, я бы даже сказал, государства.
Почему?
Ну, понимаете, с спортом так или иначе, с ним очень большая большая прослойка населения так или иначе его касается. Кто-то болельщик, кто-то занимается, кто-то в целом вот там, ну, спортивный образ жизни выбирает, там, здоровый образ жизни. То есть он очень многих людей касается. И если ваша сборная, ну, откровенно говоря, сдает позиции, это определенный, конечно, показатель. Но не может, я считаю, не может, если страна себя называет державой, у нее не должно быть просто вот проходных спортивных команд или спортсменов.
В чем проблема сборной России по футболу? Извините, перебью, очень интересный
вопрос. Ну, о чем мы с вами говорили, система. Порочная, к сожалению, порой система. Когда появился институт агентов, так называемых, когда были уничтожены многие-многие секции, вот, появились только коммерческие академии, где нужен
институт агентов можно, пожалуйста, поподробнее?
Ну, вот вам, смотрите, вы там молодой футболист, молодой спортсмен, да, подающий надежды, да или, может быть, и даже не подающий надежды, вам 14 лет, вот, к вам подходит мужчина и говорит: я футбольный агент. Если ты хочешь дальше подписать свой первый профессиональный контракт с хорошим клубом, я тебе могу это устроить, но с этого ты будешь мне отдавать процент. У меня там есть определенные связи в таких-то вот клубах, вот. Ну, вы можете, ну не вы, но ваш родитель может сказать, там, да, сказать: слушайте, ну, а если мы сами хотим без каких-либо процентов, без каких-то посредников, просто вот напрямую, вроде сын хорошо играет, почему он не может пойти? Говорит: да нет, ну можно, ну попробуйте. Но только куда вы пойдете, я уже там скажу словечко, и не факт, что вас возьмут.
Бандитизм.
В каждом клубе, я по футболу вам точно могу сказать, в каждом клубе он так или иначе сотрудничает с несколькими агентами. У каждого клуба есть свои вот такие вот агенты. Вот. То есть, по сути, это посредники, которые в клуб приводят футболистов, вот, договариваются по контракту. Причем эти агенты получают не просто долю с подписанного контракта, они будут получать и дальше долю. Они говорят: я же тебе этот контракт выбил, да? Ну, я и буду получать часть этих денег. Зачастую очень много молодых талантов было так погублено. Во-первых, они требуют там колоссальных денег. Парень только там по мячу начал бить, забил свои первые голы, они уже требуют зарплату там, в несколько миллионов. Это сразу, кстати, вам там вот 18 лет, вы молодой футболист, вы получаете уже миллионы. Вам кажется, что все, вы всего добились, все, куда дальше идти? Вы можете купить Lamborghini, Bugatti, Rolls-Royce, вот, все, жизнь удалась, все. А в 20 лет вы уже играете во второй лиге, вы никому не нужны. Вот сколько таких молодых талантов стали вот жертвой таких вот агентов, которые просто в уши влили им, какие они великие, замечательные, что сейчас они там все устроят. И вот так вот получалось. Я не знаю, как эту цепь, как ее вот разрушить, понимаете, вот этих вот посредников, вот этих колоссальных бюджетных вливаний. Это же ведь, вот вдумайтесь, немножко перейду на другую тему. Идет специальная военная операция. Экономика напряжена максимально, цены растут. Населению, мягко говоря, непросто. Тем более некоторым категориям, там, и тем же бюджетникам, да. «Газпром» заявляет: к сожалению, там, в силу там, обстоятельств, там, газ, наверное, подорожает. Там, да? Причем у кого в полтора, у кого в два раза. И тут же прочитали эту новость, и тут же рядом новость. «Зенит», финансируемый «Газпромом», покупает бразильского полузащитника Луиса Энрике за 35 миллионов евро. Вот что? Вот как? Скажите, вот вы какие у вас будут эмоции, ощущения вот после этого?
Противоречивые. Противоречивые.
Ну вот как? Эти новости идут рядом. Просто рядом идут эти новости. Я вот честно не понимаю. При этом, ну хорошо, ребят, вы хотите засветить страну, прославить ее, там, чтобы «Зенит» также в Лиге чемпионов играл, там, да, там, добивался высоких достижений, там, все такое. Но наши клубы отстранены от Еврокубков с 2022 года. Сборная не играет. То есть берется дорогой бразильский полузащитник уровня сборной Бразилии. Да, он классный, крутой там игрок. Это конкретный пример, если что, непридуманная история, да? И чтобы он играл на внутренней арене, только в чемпионате России за него платят 35 миллионов евро. Это без зарплаты, это только контракт. А еще ведь и миллионная зарплата, и тоже в евро, естественно. Он не будет в рублях ее получать, он ее будет брать в валюту. Естественно. То есть, что за ярмарка тщеславия? Вот вы говорите, как-то политика вмешивается. Ну, вот когда вот такие вот траты, вот... Ну, что за ярмарка тщеславия? Я понимаю, у клуба в этом году столетие. Но надо кровь из носа там в этом чемпионат выиграть. Но и другие так поступают. Они это же видят. Они тоже стараются купить. Вот. Почему так российский футбол деградировал? Наши футболисты, пусть они на меня не обижаются, в чемпионате России играющие, получают неимоверно высокую зарплату. А почему они такую зарплату получают? Потому что клубы за них борются, их переманивают. А как они их могут переманить? Ты здесь получаешь 2, я тебе буду платить 5. А вот другой клуб говорит, а я буду 10 платить. Уровень футболиста от этого не растет. Вырастают запросы. Он становится богемой. Живет просто роскошной жизнью. Просто... Заметьте, если там в западных клубах футболисты, такое часто видно, там они играют там до 38, до 40 лет, нормально. Вот сейчас Криштиану Роналду, ну, даже кто за футболом не следит, наверное, знает такого футболиста, да, играющий в Саудовской Аравии.
Роналду и Месси,
40 лет, да, 40 лет человеку, 40 лет, у него до сих пор глаза горят, он рвется вперед, ставит новые рекорды, бежит. Зачастую наши футболисты в 30 лет – это уже все ветераны. Они сидят уже экспертами в студиях Матч ТВ тех же, вот, дают советы, как там надо футбол играть. Думаешь, парень, тебе еще, ты мог бы играть еще 10 лет. Почему он не играет? Ему это не надо. Все, он свое заработал. Ему «Газпромы», «Лукойлы», «ВТБ» уже заплатили огромные деньги за свою непродолжительную вот карьеру. Он уже в 30 лет, он уже миллионер. Ему уже ничего абсолютно не надо. Помните вопиющий случай с Кокориным Мамаевым?
Конечно.
Ну,
сложно забыть.
Люди были как хозяева жизни. Делали в центре столицы все, что угодно. Они думали, ну вот можно человека, да, осталось только человека убить, наверное, и все. Вот им, ну, просто вот решили судный день просто устроить. Опять же, почему они такие? Все говорят, ну как они, неужели они это не понимали? Конечно, не понимали, они миллионеры, им долларовые, им вообще все равно, им казалось все, они все сделали. Сборная вылетела из чемпионата, они пьют, заказывают в Монако шампанское, им весело, им по кайфу. Понимаете, вот зеркало, как раз, понимаете, отражение общества. Когда, простите меня, один отдает последнюю рубашку там на нужды фронта, а второй пьет шампанское в Монако, заказывает русский гимн и говорит, а мы патриоты здесь вот в Куршавелях и в Монаках, смотрите какие. Вот пример.
Владимир Павлович, вы много говорили о том, насколько сейчас трудно нашим молодым спортсменам. Можете ли вы им парочку пожеланий вот в эту камеру? Молодым спортсменам Российской Федерации.
Дорогие ребята, помните, что... Век спортсмена, он очень короткий, особенно в отдельных видах спорта. Не так будет много времени, чтобы оставаться на Олимпе и чтобы у вас была долгая спортивная карьера, которую я вам, безусловно, желаю. Но знаете, когда вы выходите на большую арену, неважно каким видом спорта ее представляете, никогда не забывайте, с какого вы региона, с какого города. Вспоминайте своих первых болельщиков, которые вас будут любить всегда, и вы у них будете всегда в сердце. Если вам повезет, и вы отберетесь в сборную страны, это дополнительная ответственность, но и с другой стороны, огромная награда. Вы представляете свой регион, свой город, свою страну. Поэтому у меня большая просьба, играйте, пожалуйста, сердцем. Не гонитесь вы за длинным рублем, всего все равно не заработаешь. А представлять страну, представлять город, представлять регион – это большая ответственность, но в то же время огромная награда, когда за вас болеют ваши соседи, друзья, близкие, даже те люди, которые вас никогда-никогда не знали, но они знают, что вы представляете их, они ассоциируют вас именно с собой. Такие чувства должны быть. Играйте в первую очередь сердцем.
Владимир Павлович, большое спасибо. Наших зрителей благодарю за просмотр. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был депутат Государственной Думы 8-го созыва, председатель ЦК Ленинского комсомола Владимир Исаков. До свидания.
Спасибо, до свидания.